Если говорить о современности, то план Даллеса – это, собственно, один из самых популярных конспирологических нарративов современной России. Показательно, что весной 2015 года один из районных судов Свердловской области включил его в список экстремистских материалов на довольно забавных основаниях. Я посмотрел судебное решение. Некий анонимный эксперт областного ФСБ счел, что он разжигает ненависть к представителям государственной власти в современной Российской Федерации, чего там на самом деле нет. Ну и вообще модальность этого текста, она не подразумевает, что он говорит о том, что уже произошло. Хотя это, конечно, подразумевается, но в самом тексте это же план, может быть, он еще и не реализован. Так что, может быть, это заключение все-таки выглядит немножко странно. Но понятно, что это реакция на действительно очень широкую популярность этого текста. И поэтому он, конечно, интересен именно и в связи с его историей, и в связи с тем, какую он обрел популярность. Не секрет, и, собственно говоря, даже те, кто считают, что этот план действительно существует, что это фальсификация, очень похожа по технологии на протокол Сионских мудрецов, и более того, видимо, и сделанная с оглядкой на протокол Сионских мудрецов, потому что, судя по всему, ее автором был покойный и известный деятель русского национализма 90-х годов, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн Снычев, потому что этот текст, именно как текст, атрибутированный Алену Даллесу, появляется впервые в его статье, опубликованной в феврале 1993 года в газете «Советская Россия». И перед тем, как привести этот текст, он рассуждает о протоколах сионских мудрецов, говорит о том, что это, конечно, фальшивка, вроде бы ученые спорят, хотя никто особенно об этом уже не спорит давным-давно. Но, с другой стороны, посмотрите на текст протоколов, ведь это действительно сбывается. А вот и еще текст, и, значит, дальше он приводит пресловутый план Алена Даллеса. Но довольно скоро выяснилось уже, может быть, через несколько лет после этой первой публикации, после того, как текст получил большую массовую популярность, довольно скоро выяснилось, что это, собственно, компиляция одного эпизода из романа советского литературного генерала и покровителя почвенников и русской партии в литературе брежневской эпохи Анатолия Иванова из романа «Вечный зов». Меня интересовало не разоблачение фальсификации, которая и так разоблачена, а ее история. Почему именно этот текст, почему Анатолий Иванов, откуда это все берется и так далее. Что, собственно говоря, у меня получается в результате моих разысканий? То, что, собственно говоря, и этот текст, план по моральному разложению русского народа, он вложен в уста самого отрицательного, я бы даже сказал, демонизированного героя, бывшего следователя жандармерии еще в начале 20 века, а затем троцкиста, а потом немецкого шпиона и коллаборациониста Арнольда Лохновского. Несмотря на то, что, казалось бы, речь идет, значит, о троцкисте и о человеке, который сотрудничает с нацистами, который сначала агент немецкой разведки, потом, значит, коллаборационист и руководитель некой коллаборационистской армии, на самом деле, судя по всему, есть довольно много косвенных признаков, что речь шла тоже, на самом деле, о такой своего рода антисемитской линии и о своеобразной адаптации идеи еврейского заговора в контексте идеологии, политики, культуры брежневской эпохи. То есть там есть несколько слоев. Один слой, и, в общем, для посвященных это было вполне очевидно, потому что троцкизм был таким для писателей-почвенников одним из эвфемизмов еврейства. Второй слой – это, собственно, литературная полемика между вот этими консерваторами-почвенниками и либералами, ну, не только в литературе, а и вообще в культуре 60-х, 70-х годов. А третий слой – это такая ситуация моральных исканий позднего советского общества, потому что с начала 60-х годов, где-то там середины, грубо говоря, хрущевского правления, коммунистические идеологи начинают очень беспокоиться проблемой моральной нормы в советском обществе. Это, видимо, было связано, с одной стороны, с поисками какой-то приемлемой этической и эстетической рамки для будущего коммунистического общества, потому что, ну, действительно хорошо, вот производительные силы достигли нужного уровня, каждый может получать потребностям, а не по труду. Но как люди должны себя вести в такой ситуации? Появляется моральный кодекс строителя коммунизма, открываются кафедры этики и эстетики в крупных университетах и так далее. И вот это колебание или дискуссия о том, какой должен быть в моральном и эстетическом отношении будущий гражданин коммунистического Советского Союза, она на самом деле продолжается на протяжении и 60-х, и 70-х годов. Ну а с другой стороны, вероятно, одним из стимулов было то, что в это время происходит, поскольку Хрущев дает крестьянам паспорта, массовое бегство крестьян в города, появляется новая социальная среда, и ее тоже как-то надо регулировать, появляется как бы хрущевский дисциплинарный проект. И эти моральные искания, эти попытки найти правильного человека, они оборачиваются в том числе и постоянной апелляцией к литературной классике, к некоторой культурной традиции, к поискам каких-то девиаций модернизационного характера, нарождающееся общество потребления воспринимается как морально неприемлемое и так далее. Но на самом деле довольно подвижная ситуация, то западная музыка вдруг признается прогрессивной, то наоборот упадочной и развращенной и так далее. Но вот эта идея того, что существует загнивающий Запад, существует деградирующее общество потребления, и оно не соответствует тому моральному стандарту, который создает советское общество, он тоже присутствует в этом плане, потому что по мысли, как я ее, по крайней мере, реконструирую, Анатолия Иванова, речь шла о том, что и мировое еврейство, и западная буржуазная демократия не ориентированы на подавление русского народа путем его морального разложения.
Александр, так почему же эти конспирологические теории сегодня вновь стали так популярны?
Почему с такой легкостью этот текст перетекает в постсоветское время, в постсоветскую культуру, в постсоветскую идеологию и так далее? Почему так важно думать о том, что этот план существует, он работает? Почему этот текст оказывается, по крайней мере для этих сообществ, одним из наиболее эффективных способов самоописания? На самом деле готовых, наверное, ответов на второй вопрос у меня нет. Но, наверное, можно сказать, что тут как раз есть какая-то преемственность несколько иного порядка, потому что формирование общества потребления, оно каким-то образом стимулирует такого рода тревоги и такого рода формы самоописания. И на самом деле речь идет не о кризисе, который сопутствовал распаду Советского Союза, а о том, что наоборот, ну это как бы, наверное, такой дополнительный эффект формирования общества потребления, который начинает формироваться в 70-е, там, 60-е, 70-е годы и продолжает развиваться, невзирая на смену режима и так далее, в уже постсоветское время. То есть это такой своего рода эффект модернизации, и люди, на самом деле увлеченные потреблением, а господин Иванов был вовсе не маргинал, то есть когда еще говорят о писателях-деревенщиках, говорят о ресентименте, о депривированности, о том, что вот они вышли действительно из деревни, и они оплакивают погибающую деревню. Этот, хотя тоже вышел из деревни, но был одним из действительно генералов, главным редактором журнала «Молодая гвардия», членом правления Союза писателей, депутатом Верховного Совета в какой-то момент, коллекционировал иконы, жил по советским стандартам очень хорошо. Так что мне кажется, что эта преемственность как раз обеспечивается просто своего рода самоописанием формирующегося в Советском Союзе, продолжающего развиваться и по сей день общества потребления.
Александр, можно ли назвать какой-то период новейшей истории России, когда о консервативном национализме можно было сказать, что он потерпел поражение и исчез с политического ландшафта?
Он потерпел фиаско, наверное, в том преснопамятном 1993 году, когда и появился план Даллеса. Но он потерпел политическое фиаско, на каком-то уровне все равно существовал. Другое дело, что не так просто ответить на вопрос, как соотносится идеология национализма, консерватизма, почвенничества и так далее, и реально протекающие социально-экономические, культурные процессы. Мы это видим сплошь и рядом в современной России. Человек, который разделял какие-то демократические, иногда ультралиберальные и ультрадемократические взгляды, завтра становится консерватором, и, может быть, это стоит объяснять не только стремлением к какой-то личной выгоде, к возможности сделать карьеру, находиться при власти и так далее, а просто к тому, что идеология в каком-то смысле играет все-таки не то, что не столь важную роль, Ну, просто на самом деле немножко не такая, какой хочет казаться. И вот эти способы как бы создания каких-то социальных сообществ, формирования сообществ доверия и сообществ недоверия, они могут при помощи самых разных идеологических моделей формироваться. В каком-то смысле оказывается, что большой разницы между ультралиберализмом и ультраконсерватизмом нет. Политическая или политико-идеологическая карьера депутата Милонова нам об этом говорит вполне очевидным образом. Так что идеологии меняются, но интересно то, что какие-то нарративы, именно какие-то нарративные модели оказываются очень живучими. Наверное, потому что они имеют отношение не только к идеологии, но к каким-то более глубоким социально-экономическим процессам. В каком-то смысле этот самый план Даллеса как средство самоописания, может быть, некоторого экзистенциального переживания тех перемен, которые происходят, и все понимают, что они все равно происходят, и обратного пути нет, каким-то образом именно этот текст оказывается работающим как средство самоописания.
В отличие от филолога Александра Панченко, исследовавшего историю так называемого «плана Даллеса», собиратель современного политического фольклора Ирина Козлова искала признаки наличия антироссийского заговора в эпических текстах 21 века. Причем сегодня можно говорить о разнообразии жанров такого рода произведений.
Да, но я немножко шире, у меня будут материалы не только эпические, беру нарративы, но и стихи, те, которые посвящены какому-то антироссийскому заговору. Но поскольку я занималась только эпическими текстами, в свое время писала диссертацию про эпические тексты советского времени, то сейчас я в первую очередь решила посмотреть это, ну, поскольку есть эпические тексты сейчас такие, которые уже, ну, совершенно другие, но такого же вот характера ориентирован на былину, то я решила в первую очередь у них это посмотреть. Но шире, в общем-то, я беру и просто там стихи со стихов.ру, например, которые посвящены просто той же теме. Кроме того, эти эпические произведения появляться стали в новом формате, таком, как, например, создаются клипы, сделанные под былину, то есть былинное повествование, например, былина про Путина и Обама. Она сделана как клип в интернете, на Ютубе опубликована.
Эпические конспирологические новообразования появляются сегодня в интернете не только в традиционной текстовой форме, но и в форме мультфильмов. В 2014 году вышло два мультфильма с актуальным политическим содержанием, построенных как экранизация эпического повествования. Сказ про Петьку подлеца из шоколадного яйца и сказ о том, как царь Путин Крым захватил. Ирина Козлова рассказывает.
Произведение «Сказ про Петьку подлеца из шоколадного яйца» — это просто пользователь интернета написал текст, а потом уже его экранизировали. Кто его экранизировал, я даже с этим не разобралась. Если там автора текста я поняла, кто это, то экранизация просто сделана, видимо, другими пользователями, которые сделали из этого мультик на вот такой текст эпического, можно сказать, характера. Хотя он не совсем былинный, но такой вот слогом про Федота Стрельца. «Конёк-гормунок» написано, на это ориентированное, но такое повествование, которое я отнесла тоже к эпическому, так если широко брать понятие эпического. И у него сделали мультик, в котором просто сделали нарезку там из других каких-то мультиков, где есть те персонажи, о которых идет речь, из просто выступлений, например, там Обама выступления или Путина выступления, просто вот сделали такую нарезку, получилось очень интересно. Музыку где-то там наложили, вот те, кто делал мультик, и получился очень интересный такой вот мультик «Сказ про Петьку подлеца из шоколадного яйца». Притом это произведение еще интересно тем, что оно в трех частях, и две его части написал один пользователь, а потом два варианта, даже третья часть появилась, которые другие пользователи, которые ждали-ждали, не дождались, два варианта написали другие разные пользователи. Продолжение третьей части этого сказа. То есть получается такое творчество, действительно фольклор. Один написал там первую часть, другой написал третью часть, кто-то там сочинил свой вариант третьей части. Получился такой вот мультик с таким повествованием. И там тоже, конечно, конспирология очень важную роль играет, потому что там Обама — мировой злодей, и Петр Порошенко представлен как его агент. Ну, причем это такой довольно, в общем-то, пропутинский мультик. Путин там такой герой положительный.
Помимо мультфильмов, клипов, песен, былин, тема антироссийского заговора особо массовое распространение получила в стихах. Ирина Козлова представляет одно из таких стихотворений, опубликованное на сайте «Стихи.ру». Стихотворение некоего Шапира М.М. «Пятая колонна».
Рожден сценарий в Вашингтоне, и смысл его довольно прост. Стереть с лица земли Россию, поднять зато победный тост. В России пятая колонна для этой цели создана. Момент удобный для вторжения, найти врагу она должна. Не просто пятая колонна, а боевой троянский конь, способный на просторах русских разжечь губительный огонь. Им щедро платят за граница, и ждет от них злодейских дел, чтобы однажды к нам вломиться, вредить России их удел. Чтобы разруха и сражения пришли в наш дом, пришли в наш двор, Чтоб США и чтоб Европа прочли России приговор. Притихла пятая колонна, пружиной сжалась за углом. Чтобы однажды распрямиться и чтоб взорвать страну наш дом. Нужны митинги и марши, и провокации грязных ряд. Пусть города наши и селы в междоусобице горят. Им нужен киевский Майдан в Москве и в Питере, в Сибири. Чтоб шла гражданская война по всей стране все шире и шире. Чтоб синим пламенем горела в братоубийственной войне Россия-матушка, родная мать тебе и мне. Чтоб города наши и селы сдать ненавистному врагу, желает пятая колонна, сдержать я гнева не могу. Живут в России россияне, чтут, любят родину свою. И есть в России злодеяния, те, что Россию предают. Народ мой, родина, Россия, предельно бдительным будь. Врага в лице пятой колонны ни на мгновение не забудь. Россия есть, была и будет. Мы не дадим себя сломать. Всем из Брюсселя, Вашингтона это пора давно понять.
А вот еще одно стихотворение. Называется «Штатам выгодна война». Автор Лаида Кузнецова.
Экономику Соединенных Штатов выведет из кризиса хорошая война. Или же вооруженные конфликты, или революции. Ну, как всегда. После Первой мировой так было, а Вторая мировая принесла им взлет. В экономике, в торговле вырвались вперед. Выросли вооруженные их силы. Половина стран планеты ощутила помощь их, которая была и есть их гнет. Ливию, Ирак и Сирию распяли, развалили Югославию, СССР. Кубу и Иран простили, приласкали, остаются только два врага теперь. Главный враг, конечно, не Китай, Россия. В Украине разжигли пожар войны. То, что возвращение Крыма упустили, так ведь это не конец, все впереди. В планах их создать Майдан внутри страны. Если в вольном пересказе, вот он. Крымом, санкциями и Донбассом ввергнем всю Россию в яму из-за непомерных трат. И потом спокойно путинистов свергнем, Ходорковскому вручим на власть мандат. Станут путинцы сажать повстанцев, бросим силы НАТО, чтобы демократию спасать. ООН согласие на это спросим и начнем войной себя обогащать. Мало нам экономической блокады, мало домыслами ложью в СМИ глушить путинскую пропаганду фактов. Правды надо флот РФ и армию разбить. Волю ЕС и НАТОвской команды только так Россию можно подчинить. Если быть уверенными в олигархах, в совести российских граждан, в их уме, то ракеты наши не собьют на стратах. Мы их победим. Мы не сгорим в огне. Как они мечтают и к чему стремятся. Как бы им самим в аду не оказаться.
Другое стихотворение, также помещенное на сайте стихи.ру, называется «Госдеп». Автор публикуется под ником «Арспегас». Читает Ирина Козлова.
«Поднимите мне веки, ведь я не ослеп. Веселись, разгуляйся душа. Русский левый фронт оплатил Госдеп, уважаемый Госдеп США. Сколько лиц вокруг, сколько ярких знамен. Я на это смотрю, чуть дыша. Даже тихий, любезный московский ОМОН обеспечил Госдеп США. За окрадой стоит нашист озверев, понимая, что продешевил. Весь Госдеп США перетек в РФ и на митинге благословил. И победен марш, и победен гул многотысячных пятых колонн. И кремлевская моська забилась под стул, потому что залаял слон. Мой народ красив, словно Джонни Депп, так же дерзок и самовлюблен. Если мой народ и купил Госдеп, то теперь Госдеп разорен».